Ну что же, 13 часов и 1 минута в Петербурге. Меня зовут Валерий Нечай, и это программа «Особая история» с Дмитрием Травиным. Я очень рад, что она выходит в прямом эфире и представляю нашего традиционного, я хотел сказать, гостя, ведущего этой программы Дмитрия Травина, научного руководителя Центра исследования и модернизации при Европейском университете. Здравствуйте, Дмитрий Яковлевич.
Добрый день, Валерий.
Сегодня мы решили поговорить про Леонида Брежнева и его эпоху, и про те изменения, которые смерть Брежнева вызвала. Понятно, по каким причинам, потому что на днях мы как раз отмечали неправильное слово, но исполнилось уже сколько получается, 40 лет с момента смерти Брежнева, да? И 10 ноября, если я правильно помню. Соответственно, я вот посмотрел результаты опросов, которые проводил, в том числе Левада-центр, правда, довольно давно, 5 лет назад, но тем не менее. Я удивился, что, оказывается, вот есть тройка российских лидеров, к которым россияне относятся с уважением и симпатией. Значит, это Путин, Сталин, ну там, правда, симпатии гораздо меньше людей, сказали, что да, и Брежнев. Вот как вы объясняете это? Я имею в виду участие Брежнева в этой тройце.
Ну, я объясняю это прежде всего тем, что эпоха Брежнева для многих из нас – это эпоха нашей молодости. Эпоха, когда было много надежд, было много впечатлений. Что-то из этого сбылось, что-то не сбылось. Но мы всегда воспринимаем нашу молодость как что-то такое приятное. Я бы здесь четко разделял то, что люди говорят при опросах социологам, и то, что они хотят реально. Эпоха Брежнева в экономике – это эпоха массовых дефицитов. Если бы нашим респондентам действительно нравилась та эпоха, то я думаю, что они бы более активно голосовали за коммунистическую партию. А сама коммунистическая партия предлагала бы вернуться к той административной экономике, которая у нас была раньше, до рынка. Но сегодня ни одна серьезная политическая сила этого не предлагает. Поэтому представление тех людей, которые говорят о симпатиях к Брежневу и той эпохе, которая была, они довольно противоречивы. То есть здесь какая-то двойственность, расслоение сознания. С одной стороны, вроде вспоминаем, было хорошо, потому что мы были молодыми, но выводим за скобки те представления, которые не укладываются в наше восприятие той эпохи как хорошей. А на выборах другая ситуация. Никто не хочет, ну, никто это я сильно сказал, большая часть населения не хочет все-таки голосовать за коммунистов, потому что есть память о том, что в экономическом плане тогда была плохая ситуация. Вот, поэтому я такого рода опросы воспринимаю, ну не скажу, что скептически, я не делаю из них тех выводов, которые часто у нас любят делать некоторые мои коллеги. Когда люди хорошо отзываются о Сталине, это не значит, что они хотят завтра приступить к репрессии. Они отделяют то, что им нравится в Сталине, ну обычно, поскольку у нас пропаганда сосредоточена на памяти о Великой войне, то Сталин отождествляется с победой над нашими врагами. А вот то, что реально касалось внутренней политики, касалось бытовой жизни людей, это никто особо восстановить не хочет. Так что вот подобные опросы, они... Конечно, их надо принимать во внимание, но не следует из них делать сразу вот таких вот прямых выводов, которые часто делаются.
Я вот обратил внимание на ваше высказывание, на фразу, что вы отметили, что с экономикой-то не все было хорошо. И здесь при Брежневе, например, стабильно держалась только цена на кирпич белого хлеба, 24 копейки, я честно не знаю. Вот. Или здесь еще говорят, вспоминает его фразу на съезде, Ефим Родинович вспоминает, экономика должна быть экономной. Вот что вы имели в виду, когда говорили, что с экономикой не очень?
Экономика в эпоху Брежнева, как и в предшествующую хрущевскую и сталинскую эпоху, это была экономика дефицита. Мы не могли свободно покупать те товары, которые хотели, мы должны были покупать их, исходя из определенных ограничений. В Москве и Ленинграде свободнее, в провинции многого не было. В Москве и Ленинграде, скажем, мы могли достаточно легко купить молоко или масло. Если поездить по поволжским городам, то в одних городах было молоко, не было масла, в другом было масло, не было молока, в третьем не было колбасы и так далее. Существовали специальные колбасные электрички, скажем, из Ярославля в Москву или из Новгорода в Ленинград, на которых люди ездили только для того, чтобы закупить в крупных городах себе продукты. В общем, вот целый ряд таких вещей, которые хорошо известны, но какая-то часть граждан России просто не хочет это воспринимать, не хочет признавать, что это реально существовало. Те, кто тогда жили, предпочитают вспоминать то, что нравилось. Те, кто тогда не жили, молодые люди, ну, часто просто не имеют представления о том, как реально была жизнь устроена. Вообще человеческому сознанию свойственно питаться мифами. Мифами часто питаться приятнее, поэтому общество постоянно, не только наше, общество разных стран, постоянно заходит в разные тупики, упирается в войны, упирается в эволюцию, упирается в диктатуры. Потому что одна из причин этого состоит в том, что люди предпочитают фантазировать и выбирать себе некие иллюзии вместо того, чтобы опираться на реальность. Но в случае с Брежневым, как я еще раз хочу подчеркнуть, на выборах все равно люди ведут себя достаточно адекватно и не пытаются проголосовать за возвращение административной экономики. И, кстати, если говорить о трезвой оценке Брежнева, то когда брежневская эпоха закончилась в 1982 году, никаких сожалений по поводу смерти вождя в обществе не было. Я тогда жил, был студентом последних курсов университета, хорошо помню ту эпоху, ни малейших признаков народного сожаления не было, только официозное. Когда закончилась эпоха Брежнева в широком смысле, то есть с Андроповым и Черненко. И когда Горбачев начал свои преобразования, когда он сказал об ошибках предыдущей эпохи, популярность Горбачева была огромна. И рухнула она тогда, когда Горбачев вместо того, чтобы облегчить экономическую ситуацию, усугубил ее. К концу правления Горбачева экономические дефициты были больше, чем при Брежневе, и это, собственно, определяло падение популярности Горбачева. Так что вот если вспомнить ту эпоху, она была в экономическом смысле абсолютно провальной, и российское, советское общество в целом, в самых разных республиках это вполне адекватно представляло.
Вот вы сказали по поводу того, что сожаления не было. Я помню рассказы близких, которые говорили о том, что вот как бы ушла целая эпоха, в этот момент люди начали думать и говорить о том, что а кто же вместо него? Да, не начнется ли война? И, кстати, они забывали, что в этот момент война-то шла. Шла война в Афганистане.
Да, война в Афганистане в этот момент шла. Она шла при Брежневе, при Андропове, при Черненко, при Горбачеве. И только в один прекрасный момент при Горбачеве она закончилась. Ну, знаете, Валерий, честно говоря, каких-то серьезных разговоров «ай-яй-яй, ой-ой-ой, что же будет со смертью Брежнева, не начнется ли война», я не припомню. Понятно, что есть кумушки, которые всегда судачат подобным образом. Я помню разговоры там, лет 7-10 назад, когда в каких-то не очень интеллектуальных аудиториях я обсуждал путинскую систему, я слышал от людей разговоры: «Не дай бог уйдет Путин, начнется война». Вот именно так. Вот без Путина будет война. Ну вот сегодня мы видим, что все немножко по-другому складывается, но в сознании у людей иногда бывают очень странные представления. Еще раз подчеркиваю, каких-то серьезных опасений, как мы будем жить без Брежнева, в те годы я не припомню. Многие люди, которые помнят кончину Сталина, самые разные люди, не только из числа сталинистов, а из числа антисталински настроенных интеллектуалов, вспоминали о том, что смерть Сталина воспринималась со страхом. А что будет? Вот смерть Брежнева так точно не воспринималась.
Ну уж раз уж мы начали как раз и подступили сейчас к тому, что к чему могла привести, точнее, чем привела в результате смерть Брежнева. Можно ли говорить о том, что смерть, ну если, давайте я просто буду использовать этот термин, диктатора, ну лидера, хорошо, это определяющий момент такой переломной жизни страны. Можно ли так говорить?
В принципе, да. Смерть Брежнева, конечно, была переломным моментом, с той только оговоркой, что слово «момент» не очень хороший, слово «момент» не очень подходит, потому что это не был единый момент. После кончины Брежнева страной правило еще два очень пожилых человека, Андропов и Черненко. Андропов декларировал некое желание осуществлять реформы, но никаких серьезных изменений при нем не осуществлялось. Люди помнят, что была попытка укрепления дисциплины, было даже стремление отлавливать в городе людей в рабочее время и выяснять, почему они не находятся у конкретного станка или в конкретной конторе, где должны работать. Но это были, конечно, нелепые попытки преобразования, из них так ничего и не вышло, и потом с кончиной Андропова от них отказались. Но кончина Брежнева, конечно, важна, поскольку все-таки, хоть и с перерывом на 2 года, на период правления Андропова и Черненко, в конечном счете к власти пришел Горбачев, который действительно захотел осуществлять реформы. Если представить себе, что Брежнев прожил бы еще лет 10-20, или если бы после смерти Брежнева к власти пришел более молодой и более здоровый человек, который еще бы 10-20 лет правил, то перемены в Советском Союзе начались бы гораздо позже. Ни Брежнев, ни Андропов, ни Черненко, ни некоторые другие их соратники серьезных перемен не хотели. Вот Горбачев, как выяснилось, хотел.
И давайте еще тогда, раз уж мы про это начали говорить. Но ведь там же ведь не только, конечно же, смерть самого Брежнева. У нас была целая программа про пятилетку пышных похорон, да, когда один за другими уходили. Не только лидеры, да, государства, но и в том числе те, кто был членом Политбюро. Ведь это тоже один из таких важных моментов, когда старая гвардия уходит, и на ее место приходят другие, более амбициозный или, может быть, с другим, извините меня, наполнением мозга, наполнением идеями люди?
Тогда очень важно было то, что сменилось целое поколение правителей. Я в последнее время большое внимание уделяю вот этому поколенческому аспекту анализа. Он, мне кажется, гораздо более продуктивным, чем марксистский классовый подход, потому что со сменой поколений действительно многое меняется в жизни общества. В том случае действительно один за другим уходило из жизни несколько человек старшего поколения, того поколения, которое помнило войну. Это, кстати, очень важный момент. Люди, которые прошли через Великую войну и испытывали самые разные трудности, ну, понятно, люди масштаба Брежнева или Суслова испытывали гораздо меньше трудностей, чем рядовые бойцы, находившиеся на фронте, либо рядовые дети-блокадники, вроде моей мамы, которые вот на себе перенесли тяготы блокады. Но, тем не менее, конечно, люди, прошедшие войну, хорошо понимали, что это такое, какой это ужас. Поэтому, ну, в том числе поэтому, в их представлении было нечто такое, что, ну, если нет войны, то и слава богу, лишь бы не было войны. Вроде живем, не надо идти на фронт, не надо умирать. Хлеб есть, крупа есть, макароны есть. Ну, если где-то не хватает масла, мясных продуктов, молочных продуктов, ну, ничего, люди могут это перетерпеть, не то выносили. как-то особо беспокоиться из-за недостатка этих продуктов руководителям военного поколения не хотелось. При Хрущеве возникло представление, что не хватает хлеба. Стали закупать хлеб в Канаде. И всю брежневскую эпоху мы закупали хлеб за границей, в Канаде, в Соединенных Штатах. В основном фуражное зерно. То есть благодаря этим закупкам откармливали скот, ну и худо-бедно получали какое-то мясо, которого все-таки не хватало. Ну вот чего еще желать? Вот эти люди так размышляют. Когда значительная часть членов Политбюро скончалась вот в эту пятилетку похорон правительства, на их место стали приходить более молодые люди из так называемого поколения шестидесятников. Это люди, которые жили в войну, естественно, и Горбачев жил в войну, и Лигачев жил в войну. Но эти люди сформировались в значительной степени идеями, которые нес 20-й съезд КПСС. В 1956 году эти люди сформировались на мыслях, что социализм надо как-то усовершенствовать. Не отказываться от социализма, но сделать так, чтобы было, не было нового сталинизма, было больше демократии, но социалистической, конечно, и как-то обеспечить людей продуктами лучше, чем это было при Брежневе. Вот это поколение было склонно к тому, чтобы попробовать какие-то реформы. И действительно, мы увидели, что когда начались экономические реформы при Горбачеве, а начались они в 87-88 годах, практически все соратники Горбачева согласились с тем, что преобразования нужны. Потом между ними уже возникли расхождения, поскольку преобразования привели к плохим результатам. И возник конфликт, возникли споры о том, нужно ли углублять или сворачивать преобразование. Но в целом они этого хотели. И вот это, конечно, очень важный момент. Да, и, кстати, также сменились поколения и не только в Политбюро, но в Центральном комитете партии. Сменились секретари обкомов на местах, сменились многие руководители средств массовой информации. Некоторые средства массовой информации стали выступать за гласность, за свободу. Вот без всего этого, конечно, не было бы тех преобразований, которые начал Горбачев. Так что в целом не только смерть вождя, но и общие поколенческие преобразования, конечно, очень важны. Валерий, я вас не слышу.
Да, Дмитрий Яковлевич, извините за сложности, которые у меня время от времени возникают, да, с интернетом. Но я хотел бы уточнить еще следующее. Я не знаю, видели вы или нет исследование, которое публиковали наши коллеги, в том числе Мария Снеговая, которая пишет, что на самом деле, если посмотреть на то, откуда вышли представители нынешней элиты, да, и кто был у власти или хотя бы там был представителем элиты там в последние годы Советского Союза, даже и в 70-е годы, там немного отличий-то и найдется. И создается ощущение, что это те же самые люди. А можно ли в таком случае говорить, что происходит смена поколения, но не происходит смена элит? Уж извините за такой вопрос.
Я бы так сказал. Если мы хотим четко определять, как происходят перемены, то мы должны учитывать не только смену поколений, не только поколенческий подход, не только классовый подход, но и многие другие факторы. Очень важно, происходит ли, из какой семьи происходит человек, каково его образование. Происходит ли он из крупных городов или из провинции. В общем, вот целый ряд этих моментов. Если мы все это учитываем, то мы увидим, что, конечно, нынешняя правящая элита довольно сильно отличается от той правящей элиты, которая была при Брежневе. Но только не надо думать, что есть два варианта элиты. Одна плохая, одна хорошая. Вот Так. Плохая это брежневская, при ней все было плохо, а ей на смену должна прийти, если мы говорим о серьезных переменах, какая-то хорошая элита, при которой все будет хорошо. Будет демократия, будет рынок, будет свобода в международных отношениях и так далее. Нет, реально все сложнее. Нынешняя элита отличается от элиты брежневской тем, что у нее совершенно другое отношение к войне. Вот мы говорили 5 минут назад о том, что Брежнев, который лично прошел войну, считал, что если нет войны, то и слава богу, все остальные проблемы не так значительны. Сегодня мы видим совершенно другую ситуацию. Обеспечение населения товарами нынешние руководители считают очень важной проблемой. Никто не пытается сворачивать в целом рыночную экономику. Ограничен импорт, ограничены международные связи, ограничен доступ иностранного капитала в Россию, есть масса ограничителей. Но, тем не менее, никто не пытается сегодня вернуть административную плановую экономику и сделать так, чтобы у нас возродился госплан, чтобы все товары продавались у нас по фиксированным ценам или, тем более, по талонам или карточкам. Я не готов подробно анализировать, какие размышления на этот счет есть у Путина, Медведева, там, Мишустина, Патрушева или кого-то еще. Я не могу залезть к ним в сознание. Но исходя из того, что мы видим, есть представление такого рода, что административная экономика провалилась, ничего хорошего от нее ждать не стоит. И лучше с этим делом не экспериментировать. Рынок, пусть ограниченный, все-таки лучше административного хозяйства. Это вот то новое, что принесло с собой поколение правителей, даже не шестидесятников, а семидесятников. То есть поколение людей 50-х, 60-х годов рождения, которое стало сознательным в 70-е годы. А относительно военных моментов здесь представления совершенно иные. Наоборот, педалируется значение Великой Отечественной войны. О ней много говорится, о ней постоянно говорится. Великая Отечественная война подается как невероятный успех нашей страны, как подвиг народа, как то, что мы можем, в общем-то, в любой момент повторить. Конечно, большое почтение к победе советского народа в Великой Отечественной войне появилось уже в брежневские времена, это да. 9 мая в брежневские времена мы отмечали как очень большой праздник. Но все-таки он все время оставался на втором месте в сравнении с днем Великой Октябрьской социалистической революции, как тогда это называлось, 7 ноября, и даже, может быть, даже на третьем месте в сравнении с 1 мая, который был днем международной солидарности трудящихся. Вот сегодня эти акценты полностью сменились. Сегодня культ победы в войне – это самый главный культ в нашей идеологии. Вот это очень серьезные изменения, поэтому я никак бы не хотел сказать, что элита та же самая. Преемственность в элитах есть, но смена поколений, конечно, очень сильно повлияла на трансформацию и того, как управляется Россия, и на трансформацию идеологии.
Еще один момент, как я понимаю, вот о чем мы говорили, что Брежневу, что, точнее, вот этим молодым протократам, которые пришли на смену скончавшимся, ушедшим, как назвать, наверное, сотрудникам партаппарата, да, политбюрошникам и так далее, им приходилось бороться друг с другом за то, чтобы найти новое равновесие. Я правильно понимаю, что Брежнев потому так долго и управлял страной, что он умел это равновесие находить, да, удовлетворять различные интересы?
Я думаю, да, это одна из важнейших причин того, что Брежнев даже во второй половине 70-х и начале 80-х годов, после тяжелой болезни, когда он уже плохо соображал, а он действительно плохо соображал, сейчас иногда пытаются развеять так называемый миф о тяжело больном Брежневе, но это не миф, есть четкие свидетельства людей, которые его знали, врача, переводчика, сотрудников аппарата ЦК, которые с ним, может быть, нерегулярно, но тем не менее общались, есть четкие свидетельства того, что после тяжелой болезни он уже плохо соображал. И в этом нет ничего удивительного. Каждый, кто имел дело с инсультным больным, понимает, какие изменения в голове человека происходят. Так вот, даже в это время, когда Брежнев уже соображал плохо, не было попыток осуществления государственного переворота, отстранения Брежнева от власти. Система действовала примерно так же, как и до его болезни. Действительно, во второй половине 60-х, начале 70-х годов было достигнуто своеобразное равновесие. Это равновесие не было смысла разрушать. Конечно, вполне возможно, что если бы персонально в составе Политбюро находился какой-то более энергичный человек, он мог бы предпринять попытку государственного переворота. Я не исключаю такого рода случайностей. Но вот те люди, которые находились реально при Брежневе, после того, как был выведен Шелепин, были выведены еще некоторые люди более активного типа, вот в этот момент равновесие было достигнуто. Но еще, наверное, важен момент, что сам Брежнев не предпринимал каких-то резких активных шагов, которые могли бы разрушить это равновесие и создать у советской элиты представление о опасности. Скажем, при Хрущеве такое представление возникло. Хрущев был активным участником Карибского кризиса, и хотя он сумел его погасить, тем не менее, в какой-то момент опасность ядерной войны существовала, и вполне возможно, что на руководителей Советского Союза, прошедших через Великую Отечественную войну, вот эта опасность оказала существенное воздействие, и у них было стремление отстранить Хрущева от власти, потому что война была самой страшной угрозой для всех. Все это прекрасно понимали. Хрущев осуществлял преобразование в аппарате, в системе управления экономикой. Это тоже многим не нравилось. И это, возможно, было дополнительным фактором, который подвиг в 1964 году партократов на отстранение Хрущева. Вот при Брежневе, в общем, ничего такого не было. Сейчас уже не помнят, ну, кроме узкого круга специалистов, о том, что в 1979 году при Брежневе была попытка осуществления экономической реформы. Но она была настолько робкая, что фактически даже нельзя сказать, что она вышла за пределы бумаг и некой трансформации плановых заданий, которые получали предприятия. Директора той эпохи, если кто-то сейчас еще жив, конечно, помнят о том, что они должны были планировать свою деятельность несколько иначе, но на простых людях, которые работали на предприятиях, вот эта брежневская реформа никак не сказалась. И сейчас только специалисты могут объяснить, вот что конкретно тогда пытались изменить. То есть это была предельно робкая попытка. Косыгинские реформы, которые пытался осуществлять премьер-министр Косыгин в начале брежневского пребывания у власти, были довольно быстро остановлены. И хотя сам Косыгин был этим огорчен, в целом партийная элита это спокойно пережила. Никто не хотел какой-то серьезной активности типа той, что в эти годы осуществлялось в Венгрии при Яноше Кадре или в Чехословакии во времена Пражской весны. Так что вот такая вот застойная ситуация, она и привела к тому, что Брежнев спокойно досидел до своей кончины. И хотя у людей типа Андропова были представления о том, что надо менять эту систему, Андропов спокойно выжидал до кончины Брежнева, не пытаясь как-то вот активизировать свою реформаторскую деятельность, пока Брежнев не скончался.
Я бы сейчас уже хотел бы перейти к, грубо говоря, выводам, если можно. Это не значит, что мы заканчиваем эфир. Мне просто хотелось бы вот о чем спросить. Вот мы сейчас с вами, спустя эти 40 лет, понятно, что брежневская эпоха – это больше, чем 40 лет. Да? 40 лет назад он только умер. Мы сейчас можем назвать последствия для нашей системы, вот нынешней России, чему она привела, да, то есть что мы имеем в качестве итога, как это повлияло на развитие нашей страны. Ну, кроме, понятно, там распад СССР и все такое. Вот можно ли что-то сказать?
Если говорить о брежневской эпохе, о том, как она повлияла, то это 18 лет пребывания Брежнева у власти, ну, в целом, можно сказать, 20 лет с момента отстранения Хрущева до момента прихода к власти Горбачева. Ну, 21 год где-то. Вот эта эпоха серьезно на нашу жизнь не повлияла, не случайно ее называли застоем. Мы вышли из брежневской эпохи примерно в том же состоянии, в каком в нее входили. Экономика была экономикой дефицита, и вышли в состояние экономики дефицита. Структура дефицита несколько сменилась, но это отдельный частный вопрос, сейчас нет времени о нем говорить. В политическом плане брежневская эпоха началась с того, что вместо хрущевского авантюризма, волюнтаризма, как тогда иногда говорили, мы вошли в состояние коллегиального управления и вышли из брежневской эпохи в состояние коллегиального управления. У Брежнева никогда не было такой большой личной власти, как у Сталина или у Путина. И тот, и другой механизм правления при всех их различиях, сталинские и путинские совершенно разные механизмы правления, но и тот, и другой давал гораздо больше личной власти лидеру, чем Брежнев. Брежнев своей личной властью, свою личную власть должен был постоянно согласовывать с другими членами Политбюро и согласовывал так, что, в общем, особых конфликтов не было. Всех все удовлетворяло. Конфликты по отдельным вопросам были, но они быстро погашались на заседаниях Политбюро. Ну, можно сказать, что мы вышли из брежневской эпохи в состоянии войны с Афганистаном, тогда как входили в состояние, когда не было такого рода серьезной войны. Но все-таки при всех ужасах афганской войны, при всей деструктивности афганской войны, как-то радикально эта война не повлияла на жизнь советского общества. Нельзя сказать, что из Афганистана вернулись какие-то люди, которые хотели перемен в ту или иную сторону. Нельзя сказать, что руководители, начинавшие войну в Афганистане, как-то вот рассматривали эту войну как серьезный фактор, влияющий на общее состояние советской политической и экономической системы. Нет, война в Афганистане при всех ее жертвах была все-таки войной достаточно локальной и менее значимой для нашей страны, чем Первая, Вторая Чеченская войны, чем то, что вот сейчас происходит, так называемая спецоперация. Вот. Но если посмотреть на те 40 лет, которые были после смерти Брежнева, то они, конечно, внесли колоссальные перемены. Экономическая система у нас сегодня совершенно другая. И это, пожалуй, единственное большое достижение, которое нам удалось. Все-таки при всех минусах нашей экономики, при ее условной рыночности, при том, что рынок у нас не свободный, все-таки мы имеем рынок. И можно сказать, что Гайдар – это, пожалуй, единственный человек, который добился хоть каких-то успехов за постбрежневский период. То, чего хотел Горбачев, в общем, не реализовалось. То, чего хотел Ельцин, ну, это вообще сложный вопрос, чего хотел Ельцин, это довольно противоречивая фигура. Но Гайдар четко сформулировал, чего он хотел перейти от административной к рыночной экономике, и в общих чертах он это сделал, при том, что рыночная экономика, еще раз подчеркиваю, не свободная и вообще не распространяется на социальную сферу, на систему естественных монополий, на вот такого рода сферы нашей жизни. В политическом плане наша система тоже совершенно другая. Лучше это или хуже – отдельный большой вопрос. Но сегодня, еще раз подчеркиваю, Путин обладает огромной личной властью. У нас персоналистский авторитарный режим, а вовсе не коллегиальное партийное руководство. Руководство, которое было при Брежневе, можно не в ругательном, а в содержательном смысле назвать хунтой. Вот хунта – это не дикие генералы, которые во все стороны стреляют, а хунта в странах Латинской Америки, в Испании – это форма коллегиального управления. Вот у нас существовало коллегиальное управление, но мы просто никогда не называли это таким образом. У нас это называлось управление через Центральный комитет партии, через Политбюро. Сегодня ни о какой хунте говорить нельзя. У нас персоналистский авторитарный режим. Решения, ключевые решения принимаются президентом страны. Там, хорошие решения, плохие решения, но так с помощью советников или без советников, но они принимаются президентом. Во всяком случае, какой-то другой информации, свидетельствующей о том, что у нас в Кремле как-то по-другому эти проблемы решаются, другой информации у нас сегодня нет. Совершенно изменилось отношение с внешним миром. При Брежневе существовал железный занавес. Мы с большим трудом могли выезжать за границу, в социалистические страны, ну, может, с меньшим трудом. Я бывал в социалистических странах при Брежневе. В капиталистические страны, ну, считанные люди могли выехать через очень жесткую систему отсева. Эта система рухнула, и потом у нас был довольно долгий период свободного общения с миром. Сегодня возникло то, что я бы назвал бархатным занавесом. Через него при очень большом желании можно просочиться. Таких жестких ограничений, как в советское время, нет. Но это все-таки занавес. Мы ограничены визовым режимом, который для российских граждан резко ухудшился в сравнении с тем, что было еще несколько лет назад. Мы ограничены отсутствием нормальной системы коммуникации. Мы ограничены и внутренними ограничениями. Многие российские граждане не смогут никуда поехать по внутренним причинам, даже вне зависимости от того, есть виза или нет. Так что вот это тоже система, которая сильно отличается и от брежневской, и от постбрежневской. То есть мы живем сегодня существенно в ином мире, чем в годы Брежнева. Это не тот мир, который мне бы хотелось видеть. Мне совершенно не нравится этот мир. Я недоволен тем, что я живу в этом мире. Но это, конечно, существенно иной мир, чем при Брежневе.
Я, раз уж вы говорили про хунтизм, это я не знаю, есть ли вообще в науке какой-то термин, который описывает абстрактно вот это вот явление. Да, я хотел узнать, потому что я как-то над этим не задумывался раньше, над целеполаганием, да, хунты. Вот хорошо, если мы говорим про то, что вот тогда у власти мы применяем этот термин, да, хунта, то есть группа людей, которые управляют страной, какое целеполагание у них? Кроме, понятно, там, сохранения себя у власти, я так понимаю, что это обязательно должно было быть.
Целеполагания у всех были разные. Скажем, по той информации, по тем материалам, которые нам доступны, мы можем судить о том, что на заседаниях Политбюро бывали споры, отнюдь не политические, не непримиримые, но тем не менее споры о том, как нам дальше развивать экономику. Скажем, строить Байкало-Амурскую магистраль или не строить. Это огромные деньги, огромное финансирование. Непонятно, зачем эта магистраль была построена. Собственно говоря, так ли уж важно нам было построить еще одну железную дорогу на Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. По этому поводу были споры. Кто-то говорил, что нашей стране это не нужно. Кто-то говорил, что да ничего, справимся, найдем резервы, там, кинем клич, позовем комсомольцев, это будет комсомольская добровольная стройка, люди сами захотят это строить. Такого же рода дискуссии были по менее значимым вопросам. В советской административной экономике каждый директор, каждый министр, ну, может, не каждый, но очень многие, стремились к тому, чтобы расширить свое влияние и те ресурсы, которыми они обладали. А поскольку ресурсы ограничены, то и в Госплане, и в правительстве, и даже на Политбюро бывали споры о том, на что направлять имеющиеся ресурсы. Скажем, надо ли нам дать больше денег на станкостроение или на танкостроение. Были какие-то общие принципы. Военно-промышленный комплекс обслуживался финансами и ресурсами в первую очередь. Обычная экономика во вторую, а какая-нибудь там легенькая промышленность, как говорилось в популярном советском фильме, в последнюю очередь получала ресурсы. Но, тем не менее, дискуссии на этот счет постоянно так или иначе возникали. Лоббисты отстаивали интересы своих предприятий, своих отраслей. Арбитры из правительства, из политбюро в конечном счете выносили решение, куда пустить больше ресурсов, куда меньше. То есть вот такого рода цели постоянно существовали, постоянно сталкивались между собой. Из общих целей вытекали конкретные последствия для людей, которые их отстаивали. Скажем, выдающийся министр или директор предприятия, который мог добиться выделения ему обильных ресурсов, благодаря этим ресурсам построить новое предприятие, запустить новое производство, получал орден или даже звание Героя социалистического труда. Это сопровождалось особым почетом. Он мог быть назначен вместо директорского поста на пост замминистра, а потом даже министра. Он мог быть введен в Центральный комитет коммунистической партии за свои заслуги. И это особо было почетное достижение для него. Он мог получать какие-то дополнительные ресурсы для снабжения своего предприятия продуктами питания. На особо важных предприятиях люди могли иметь доступ к мясным молочным продуктам в большей степени, чем на невлиятельных предприятиях. Люди, которые возглавляли отдельные регионы, первые секретари обкомов, могли получать дополнительные ресурсы для своего региона в сравнении с регионами, которые хуже обеспечивались. То есть вот это была сложнейшая система, наверху которой шла борьба за ресурсы в общих чертах, а на местах это все в конечном счете могло доходить до отдельного рабочего, отдельного служащего, и кто-то мог получать больше ресурсов, кто-то меньше ресурсов, в зависимости от того, как складывалась борьба на самом верху.
Я хотел бы, наверное, еще немножко вернуться назад, потому что до сих пор у меня вот из головы не возникает, не выпадает эта мысль. Поправьте меня, правильно ли я понял. Учитывая, что сам Брежнев оказался руководителем в руководстве страны, после, первым среди равных, наверное, так будет правильно сказать, а в результате сговора, который из-за чего, собственно, и сняли Хрущева, и он был вынужден искать компромисс. Правильно я понимаю, что вот, собственно, и сама эпоха застоя, она была предопределена этим, что вот ему именно поэтому приходилось, ему приходилось искать компромисс, соответственно, не нужно было, как Владимир Путин любит сейчас говорить, будоражить народ, да, и, собственно, вот так.
Да, я думаю, эпоха застоя была предопределена, в частности, тем, что никто из правителей не хотел выходить за рамки достигнутого компромисса. Хрущев в этом плане был более решительным, но отнюдь не более умным, не более квалифицированным человеком. Хрущев перекурочивал систему управления экономикой, но не добивался улучшения этой системы. Те преобразования, которые вводил Хрущев, создавали нервозность руководстве страны, но не приводили к улучшению жизни общества. Брежнев и его соратники от этого отказались, и это действительно определяло застой. Но еще раз хочу подчеркнуть, что эта застойность определялась не только политическими обстоятельствами, но и многими ментальными обстоятельствами, связанными с поколением, с эпохой. Те, кто прошли через войну, очень не настроены были вообще на какие-то серьезные перемены. Сам факт того, что страна вышла из великой и тяжелейшей для нашего общества войны, сам факт того, что не надо воевать, не надо голодать, у всех есть худо-бедно кусок хлеба, макароны, крупа, консервы, вот какие-то такие продукты, в общем, были доступны практически для всего советского населения. Вот этот факт был достаточен для руководителя. Когда я изучал эту эпоху не только по своим воспоминаниям юности, но и по массе мемуаров, писем, которые опубликованы и рассказывают об этой эпохе, я постоянно сталкивался с тем, что жители провинции писали: вот у нас нет таких продуктов, эти появились, эти исчезли. Но только один раз в текстах писателя Виктора Астафьева, который жил в маленькой деревне под Красноярском, я столкнулся с тем, что его не устраивало даже качество хлеба. То есть не было отсутствия хлеба, хлеб был, в эту деревню хлеб привозили. Но хлеб был отвратительный, плохо выпеченный. Вот в отношении хлеба, круп, там, макаронных изделий, даже такого недовольства, как то, что высказывал Астафьев, я больше ни разу не обнаружил. Все-таки хлебом люди снабжались. И вот это устраивало поколение людей, которые прошло войну. Люди постоянно говорили, лишь бы не было войны. Это тоже, кстати, прослеживается по самым разным мемуарным источникам. Тот или иной человек говорит, вот я беседую с женщинами, которые прошли войну, они говорят, слава богу, всем довольны, лишь бы не было войны. Потом, когда Горбачев объявил о своих преобразованиях, и я лично очень много общался с разными людьми, не только с студентами, но с людьми на предприятиях, с рабочими, которые были много старше меня. Они тогда говорили, да, хорошо, что начались реформы, мы ждем улучшений. Но эти же люди, пока не начались реформы, говорили, ну вот лишь бы не было войны, а то, что у нас там не хватает продуктов, ну ничего, как-то переживем. Вот такого рода смена поколений, конечно, очень много значила. Пришло поколение, которое хотело гораздо большего и не вспоминало про войну.
Я хочу напомнить нашим зрителям, я совсем забыл это сказать, что там в описании есть ссылка на телеграм-канал Дмитрия Травина, а также на мой. Пожалуйста, подписывайтесь, мне кажется, это важно, тем более там появляются эти анонсы наших программ, не только. А во-вторых, там внизу написано, как нас можно поддержать, потому что существуем мы только благодаря вашей поддержке, и спасибо тем, кто нам помогал. Я читаю ваши сообщения, и это меня, если честно, радует, это правда важно. И там внизу, плюс ко всему, надо поставить лайк, если можно, чтобы другие люди также смогли посмотреть это видео. Мы не закончили, Борис, который пишет нам спасибо за эфиры, потому что у нас есть еще целых 11 минут. А, кстати, еще важный момент. Сейчас, наверное, наверняка нас еще слушают через приложение «Эхо». Если вы про него не знаете, пожалуйста, зайдите на сайт echofm.online и скачайте его. Это очень важное, потому что это то самое эхо, которое мы для вас делали в течение последнего времени. Последних, сколько там получается? Если правильно говорим про эхо Петербурга, получается 24 лет. Поэтому эхо Москвы и тому больше. Вот, поэтому больше, чем, кстати, Брежнев проправил. Возвращаясь к нему, я еще хочу обратить внимание, здесь у нас дискуссия в Ютубе идет среди зрителей, и кто-то пишет о том, что, ну, ведь посмотрите, оказывается, мы к чему в результате эпохи застоя пришли? К тому, что стали просто втупую копировать американские технологии. Я сразу же вспоминаю, по-моему, Мануэль Кастельс в своей книге писал «Цивилизация», по-моему, так называется одна из его книг, я точно не помню, из головы вылетела, про то, рассказывает забавную историю о том, как в российские советские ученые по украденным чертежам попытались изготовить деталь к какому-то другому украденному в Америке компьютеру, и не получилось, потому что точность изготовления была гораздо больше у американцев, чем у советских там станков, производителей и так далее. Вот вы как, согласны с тем, что действительно мы очень сильно отстали за эту эпоху застоя?
Да, конечно, согласен. В тот момент это было очевидно, и если сегодня кто-то это не понимает, то это свидетельствует просто о том, что человек либо не помнит, либо не жил в ту эпоху. Самый яркий всем известный пример копирования западных технологий – это даже не какое-то там военное производство. Это автомобиль «Жигули». Автомобиль, производившийся на Волжском автомобильном заводе и существующий до сих пор, просто уже это слово «Жигули» давно не используется, сегодня это называется «Лада». Этот завод был построен совместно с итальянцами, точнее даже итальянцами по заказу Советского Союза, и на нем должна была производиться модель, которая повторяла итальянский «Фиат». Так, в общем, и было. И первый по-настоящему массовый советский автомобиль, который, в отличие от «Волги», был предназначен не для начальников и узкого круга элитных граждан, а для широких масс, это был автомобиль «Жигули», то есть фактически тот же самый «Фиат». Его тоже не хватало, на него надо было стоять в очереди, за него надо было платить очень большие по советским меркам деньги. Но, тем не менее, это был относительно массовый автомобиль. Такого же рода копирование технологий, попытки закупить технологии, где-то украсть технологии, конечно, предпринимались и в других отраслях. Но вот тот пример, который вы привели, мне кажется, очень важный, потому что точность производства, качество производства невозможно закупить или скопировать. Для того, чтобы делать как в другой стране, надо четко выверять весь производственный процесс. Надо, чтобы были достаточные ресурсы, чтобы не заменяли какие-то более дорогие ресурсы на более дешевые, более доступные. Нужно проверять, чтобы очень хорошо работали рабочие, не уходили в запой, не допускали каких-то отклонений в нормах, стандартах, костах. Вот это в Советском Союзе удавалось плохо, поэтому даже по скопированным технологиям качество продукции было ниже. Обычно этого рода проблемы преодолеваются уже в условиях рыночной экономики, когда открывается доступ иностранным капиталам, когда для производства автомобиля мы не закупаем технологию иностранной фирмы, а даем этой иностранной фирме возможность построить завод в России, свой собственный завод, и осуществлять производство в соответствии с их представлением о том, как это надо делать. Ну, собственно, у нас масса было такого рода автомобильных предприятий до последнего времени в России. Сейчас многие из них уходят или уже ушли по понятным причинам. Вот, так что у нас на выходе из брежневской эпохи было довольно много вариантов копирования западных технологий, но качество, конечно, страдало. И поэтому советский покупатель стремился все равно купить какие-то импортные товары, и только если импортные товары были недоступны, уже обходился какими-то советскими заменителями или, может быть, польскими заменителями, чешскими заменителями, которые были все-таки доступнее, чем итальянские, французские или американские товары.
И еще один вопрос, осталось у нас 5 минут, но если можно коротко, потому что еще последний будет такой завершающий. Я вспомнил анекдот сейчас про Брежнева как раз. Что такое Брежнев? Брежнев – это сталинские усы, но на более высоком уровне. Скажем так, почему, как вам кажется, при Брежневе, вот так мне, ну, понятно, что не на таком уж точно уровне, как при Сталине были репрессии, почему у меня создается ощущение, что не так сильно преследовали инакомыслящих? чем, допустим, в, как бы понятно, что в сталинское время. Как вы думаете, неправильно, давайте переформулирую еще раз, сам запутался, когда задавал вопрос.
Я не понял вопрос, это... да. Да, совершенно верно. Конечно, при Брежневе не было таких репрессий, как при Сталине, да и при Хрущеве не было таких репрессий, как при Сталине. И в целом я бы даже сказал, что при Брежневе было меньше репрессий, чем при Хрущеве. Это определялось, ну, это очень сложный вопрос, конечно, для него нужно много времени, я поэтому очень кратко скажу. Это определялось, если именно кратко, то двумя моментами. Момент первый. Сталин рвался к власти, которая для него в момент смерти Ленина в 1924 году была еще не гарантирована. Сталину нужно было победить во внутриполитической борьбе, причем победить не отдельных лидеров, там, не просто Троцкого и не просто Зиновьева, а победить большое количество партийцев, которые видели Троцкого или Зиновьева или Бухарина своими настоящими лидерами, в отличие от Сталина. Поэтому Сталин был очень жесток, запредельно жесток, и готов был уничтожать огромные слои партийных масс, если полагал, что эти слои партийных масс будут не за него, а за кого-то другого. Кроме того, у Сталина были довольно жесткие репрессии, связанные и не с борьбой за власть, это вот тоже важный момент. Скажем, миллионы советских крестьян погибли от голода, и от репрессий не потому, что Сталин с ними боролся за власть, а в связи с определенными экономическими обстоятельствами, о которых сейчас уже нет времени говорить. Вот ни у Хрущева, ни у Брежнева таких задач не было. Они получили власть от Сталина, и ну, Хрущев должен был устранить Лаврентия Берию, а Брежнев должен был вывести в отставку Шелепина, ну или самого Хрущева, прежде всего, вывести в отставку, но это не требовало каких-то массовых репрессий. А кроме того, второй момент, почему при Брежневе репрессий было меньше. Андропов, придя к руководству КГБ, он ведь вообще не КГБшник был по происхождению, а партийный работник. Но придя к руководству КГБ, он создал новую систему работы, которая основывалась на профилактировании. То есть, если очень упрощенно, человека не сразу репрессировали, а сначала предупреждали о том, что он зарывается, и если не прекратит, будет репрессирован. И очень многие после этого начинали вести себя осторожно и в итоге так и не оказывались в лагерях. Просто замолкали и переставали высказываться на антибрежневские, антипартийные темы. Вот при Сталине, конечно, все было по-другому. Тогда тысячами, миллионами репрессировали людей, которые вообще не пытались что-то такое против Сталина делать. Вот это, собственно, и определяло изменения.
У нас 30 секунд осталось, у меня только тогда один вопрос остался, можно очень-очень-очень кратко. А что можно хорошее сказать про эпоху Брежнева?
Я бы сказал, во-первых, что Брежнев все-таки не хотел войны и в целом был относительно миролюбивым человеком, хотя об Афганистане мы сегодня все сказали. А второе, это была эпоха, когда, несмотря на партийное давление, были возможности для развития искусства, культуры. И я люблю многое из того, что было сделано в советском искусстве в брежневское время.
Отлично. Спасибо большое. Я напоминаю нашим зрителям, что это была наша программа с Дмитрием Травиным, «Особая история с Дмитрием Травиным». Мы каждый вторник в 13 встречаемся с вами. Иногда в записи, в этот раз в прямом эфире. Я очень рад этому. Спасибо вам, Дмитрий Яковлевич.
Всего доброго.
Ставьте, пожалуйста, нам лайки, и там внизу написано, как нам можно помочь. Спасибо, все, закончили.